Но вслух он этой правды не сказал. Вслух он сказал другое. Это тоже была правда. Ты никогда не будешь замухрышкой. Ты красивая.
Нет, некрасивая, возразила Нюта. Но привлекательная и вызывая чувство симпатии. У тебя есть ко мне чувство симпатии?
Есть, да еще какое. А у тебя ко мне есть?
Немножечко есть. Только жаль, что ты умственно недоразвитый. Тебе скажут какую-нибудь ерунду, а ты веришь. Ты опять занимался этой тибетской медициной?
Не медициной, а магией. Мне надо придумать, как заработать миллион в поте лица.
И он рассказал ей, что произошло.
Это совсем нехорошо, сказала Нюта, выслушав Костю. Может быть, если бы ты все деньги взял, это было бы лучше. Это была бы реквизиция. А ты утащил одну бумажку, как воришка. Но помогу тебе заработать миллион.
Я сам должен заработать, без никого.
Тогда буду помогать тебе только словами. Ты рад?
Еще как рад. А что ты мне скажешь словами?
Первым делом должна подумать. Сейчас пойду домой и буду думать для тебя, сказала она, тщательно избегая слова «я». Не так давно она где-то прочла, что якают только зазнайки, буржуи и капиталисты.
«Не уходи, Нют, у меня есть новые предсказы».
Костя вынул из кармана курточки бумажку и протянул ее Нюте. Предсказание составлял жилец «Который». Он промышлял ими на Андреевском рынке. Костя перепечатывал для него предсказания на машинке и самые счастливые дарил Нюте. Она интересовалась будущим. Вот и теперь. Она впилась глазами в бумажку и с выражением прочла вслух. «Ты будешь жить долго и счастливо, окруженный, любящей тебя семьей, а также наложницами, наперстницами и метрессами. Ты не будешь знать ни долгов, ни болезней. Твой стол будет сгибаться под тяжестью фазанов, ветчины, устриц и ликеров. Счастью твоему будут завидовать люди и боги, исходя из чего срочно подыщи себе место на Смоленском кладбище и жди неотвратимого кинжально-динамитного удара судьбы. Мир праху твоему!» Марк Аврелий.
«Правда хороший предсказ?» – спросил Костя. «Специально для тебя пятый экземпляр отпечатал».
«Ну, это для мужчины», – недовольно протянула Нюта. «И потом опять кладбище».
«На кладбище не обращая внимания».
«Дядя Миша говорит, что без этого нельзя, иначе до публики не доходит».
«На тебе еще один. Это уже для женщин».
Он вынул вторую бумажку и сам прочел ее вслух. «Ты любишь и любима. Нет равных тебе по красоте, когда в глубоко декольтированном платье вступаешь ты в бальный зал. Тебя ожидает безмятежное, безудержное счастье на фоне аргентинской природы, под сенью араукарий и пальм. Но бойся змеиного яда соперницы, точащей на тебя нож, и, принимая во внимание вышеизложенное, готовься срочно предстать перед ликом Всевышнего. Да будет пухом тебе земля. Аминь». Понт Евксинский.
«Вот это тоже гораздо лучше, и никакого кладбища нет», — сказала Нюта. «А кем был этот понт?»
«Не знаю», — признался Костя. «Знаменитых людей на свете очень много. Ты тоже, может быть, станешь знаменитой, потому что ты самая красивая девочка на Васильевском острове, а может быть и во всем Петрограде».
«Опять ты мне говоришь это.
Мне надо идти домой».
«Не иди домой, Нюта. Хочешь, я тебе покажу место, где Витька из дома 19 сорвался?»
«Ну, покажи».
«Ах, как рассердится мама, если узнает, что я хожу в этот двор».
«Рассердится, если узнает. А если не узнает, то не рассердится».
«Вот сюда. Голову не ушиби».
По четырем ступенькам они спустились к низкому дверному проему, ведущему в подвал. Там стояли сумерки. Свет из маленьких окошек скользил по зеленоватой тенистой воде. Чтобы не промочить ног, они ступали по осколкам бутовой плиты, в беспорядке лежавшим
на земляном полу. С шершавого бетонного перекрытия свисала влажная паутина. Потом, по нескольким узким ступенькам, они пробрались в парадный подъезд и стали подниматься по широкой лестнице. Свет из незастекленных окон вольно ложился на ступени, на желто-синие плитки площадок. Чем выше они поднимались, тем светлее становилось вокруг. Дверей не было, за дверными проемами начиналась пустота. «Вот отсюда он упал, с этой вот балки», — сказал Костя, когда они поднялись на шестой этаж. Они подошли к краю площадки. Прямо за кирпичным порогом уходила к противоположной нештукатуренной стене железная балка. Сверху было небо, а глубоко внизу — перекрытие подвала. «Не смотри вниз!» — Костя потянул Нюту за руку. «Голова закружится и амба!» Нюта вдруг легонько отпихнула его и ступила на балку. «Что ты?» — крикнул Костя. «Куда ты?» «Не мешай!» — тихо сказала она. «Потом скажу, зачем». Тихо, плавно стала она удаляться от Кости, а он стоял на лестничной площадке и ничего не мог для нее сделать. Если идти за ней по балке, то можно помешать, и тогда она наверняка упадет. Надо, значит, просто стоять здесь и ждать. И нельзя даже думать, что она может упасть. И Бога тоже нельзя просить за нее. Пусть Бог ничего не знает, ведь в торопях Бог может что-нибудь перепутать, скомандовать что-то не то, и она упадет. Но зачем она это делает? Двутавровая балка была покрыта бархатистым слоем ржавчины и серыми пятнами птичьего помета. Ниже шли другие балки, а там совсем внизу, на бетонном перекрытии подвала, валялись серебристые радиаторы для парового отопления и всякие железные ломы хлам. Если упасть туда, ждет плохая грубая смерть. Но Нюта легко, очень неторопливо, все дальше уходила по балке, идя над своей смертью. На спине у нее, на пепельно-шелковистой ткани кофточки, шевелился оранжевый японский дракон с зубчатым хвостом. Вдруг из оконного проема влетели две ласточки. С тонким свистом, будто ножом по стеклу, пролетели они у Нюты над головой и взмыли вверх. Нюта вздрогнула, остановилась. Потом пошла дальше и негромко запела. «Выходит рыцарь из ворот, пастушка там овец пасет. Фарам, фарам, фари, фарам, пастушка там овец пасет». Может быть, она поет, чтобы отпугнуть других ласточек, а может быть, намекает, что я не рыцарь, — подумал Костя. Тетя Аня часто говорит, каждый мальчик должен быть рыцарем, а я стою тут как баран. Но что я могу сделать? Дойдя до стены, Нюта тихо-тихо повернулась и пошла обратно. Она шла, раскинув для равновесия руки и слегка покачивая ими, будто крыльями. И бабочка на ее кофточке тоже тихонько шевелила радужными крыльями и тихо приближалась к Косте. Когда Нюта подошла к кирпичному порогу, Костя схватил ее за запястье и оттащил от пропасти на самую середину площадки. Они пробежали по лестнице вниз, в первый этаж, туда, где темнел вход, несуществующую швейцарскую. Только там Костя отпустил Нютину руку. «Больно», — сказала она, — «синяк на руке будет. Ты знаешь, зачем я по балке шла?» Я загадала. «Если не упаду, значит, папа скоро вернется».